Аюрведа. Радио. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Рад поприветствовать всех собравшихся. Итак, после небольшой пробки в Москве к нам наконец-то добрался Олег Геннадьевич Турсунов, и вот он готов быть с вами. «Психологические трудности в современной жизни», лекция 4. Олег Геннадьевич Турсунов, здравствуйте.
Здравствуйте, Наташа.
Очень рада вас видеть. Так давайте же приступим.
Значит, мы с вами беседовали о шести врагах человека, и мы остановились на вожделении. Вожделение, как мы уже говорили, это враг номер один, и он рождает все остальные трудности у человека. И это происходит следующим образом, то есть надо назвать ключевые моменты, как вожделение действует. То есть оно действует через увеличение телесных потребностей, телесных привязанностей. У мужчин это выражается в желании секса. У женщин сексуальное желание часто бывает очень непонятным для них самих даже. Так, например, женщины становятся очень капризными, начинают нарушают режим дня, то есть начинают спать подолгу. Вот они, склонность, появляется излишняя склонность к чувственной деятельности, к обидчивости. Вот у мужчин вожделение выражается часто в том, что у них возникает снижение активности, жизненной позиции, их становится более пассивной, ленивой. То есть лень это проявление фактически мужского и женского вожделения. Также желание есть на ночь, кушать, излишне кушать, проявление тоже вожделения. А вожделение дает свои болезни, такие как нарушение обмена веществ, ожирение, болезни, снижение тонуса, угревая сыпь, там, болезни, связанные с иммунитетом, то есть токсины в организме излишние тоже связаны с перееданием, тоже причина тому вожделения. То есть кама, или как на санскрите говорят, кама или вожделение, это серьезная сила, которая разрушает нашу жизнь, и с ней надо бороться. Существует правило номер один для борьбы с вожделением, это аскетизм внутренний. Когда человек аскетичен, он пораньше встает, пораньше ложится спать, обливается прохладным душем по утрам, старается на ночь не есть, старается заниматься йогой каждый день, читать молитвы, после этого старается выполнять свои обязанности перед близкими людьми, а не требовать с них что-то. И так далее. То есть много, целый перечень мероприятий, которые мы должны совершать для того, чтобы избавиться от ежедневно накапливающегося вожделения, которое копится просто потому, что мы живем. То есть у нас есть прошлая карма, есть грехи, которые мы копили с прошлых жизней. И благодаря этим грехам копится вожделение. Особенно оно сильно влияет на человека в молодом возрасте. Самое сильное влияние оно оказывает 13-14 лет, когда человек еще не сформировался как личность, и его душит эта сила очень яростно, портит отношения с родителями, с друзьями, прививает вредные привычки, увеличивает тупость психическую, непреклонность и так далее. То есть много отрицательных черт характера формируется благодаря влиянию этой силы. Фактически я абсолютно убежден, что особенно в наше время, когда общество не может жить нормально, для молодых людей, молодые люди в этом возрасте становятся больными, чуть-чуть психически больными, из-за того, что общество не помогает им контролировать эту психическую энергию, которая у них появляется. И дети фактически не способны что-либо сделать с собой, попадают под дурное влияние, и к их вниманию их ждут уже пошлые фильмы, пошлое общение, пошлые книги, они просто ждут их. Вот, и если, допустим, такой ребенок чуть-чуть не туда в интернет забрался, чуть-чуть в сторону его повело, то дальше он столько всего увидит, что ему хватит на всю жизнь переваривать. Особенно если он, человек, находясь в таком возрасте, очень сильно прикован, привязан психически к сексу. Он не может от него оторвать свой взгляд. И если еще и общество помогает ребенку деградировать, то куда ему остается? Что ему остается в жизни? Поэтому тема, вот эта тема «Шесть врагов человека», она очень актуальна, потому что сейчас эти враги, они в полной степени проявлены в нашей жизни. Они набрали силу, они имеют свое право в нашей жизни, то есть они проявлены, очень-очень выражены, и с ними бороться очень трудно. Второй враг человека – это гнев. Гнев догоняет нас тогда, когда в силу вступает вожделение. И особенно это часто бывает тогда, когда человек ведет неправильную жизнь. То есть, если человек поздно встает с постели, если он поздно кушает на ночь, если он не делает зарядку, ленится в течение дня, не выполняет свои обязанности перед мужем или женой, то есть ведет себя праздно, живет праздной жизнью, и плюс еще весна или осень, когда, допустим, гормональные функции сильно возрастают, то в этом случае, несомненно, гнев начинает влиять на сознание очень сильно. Часто человек даже не замечает, как он проявляет свой гнев. Например, мужчина не замечает свой грубый тон, когда он общается с женой, грубо это проявление гнева. То есть, когда женщина не замечает, как она обиженным тоном постоянно говорит с мужем, хотя, может быть, он мне ничего плохого особенно сегодня не сделал. То есть, так проявляется гнев. То есть, первое его проявление – это раздражительность. А вообще, мы говорили о том, что если говорить о первом враге вожделения, то он проявляется, выдает себя через беспокойство. Человек становится очень беспокойным, ему все не нравится, он всем недоволен. Он как бы испытывает страх в своей жизни, если вожделение его душит. Он как бы не может нормально в спокойной обстановке находиться сам с собой, то есть он не может быть удовлетворен. Для удовлетворения ему нужен кто-то. Так, допустим, если женщина находится в состоянии вожделения, то для ее удовлетворения всегда ей нужен мужчина. Она постоянно терроризирует мужа, чтобы он ее удовлетворял как-то. Вот если мужчина не может находиться в состоянии удовлетворения, находясь в этом состоянии вожделения, то он тоже пристает к своей жене и требует от нее служения себе очень грубо и жестоко. Скорее даже, может быть, навязчиво в это время. Потому что, в принципе, конечно, до гнева недалеко, потому что вожделение, оно затмевает сознание, и человек, будучи привязан к достижению своего желания в отношениях, допустим, понимания вещей, он очень быстро скатывается на такую, очень жесткую, требовательную, обидчивую или гневливую позицию. Фактически гнев – это сила, имеющая огненную природу. Она имеет свойство загораться в одном человеке и переходить на другого человека. И в атмосфере гнева рушатся семьи, рушатся отношения, рушится работа. То есть человек, находясь в состоянии гнева, он фактически все рушит вокруг себя. И причина тому – это отсутствие чистоты, отсутствие возможности устоять. Фактически гнев – это неуправляемая сила. Веды описывают, что все высшие живые существа, кроме Бога, описывается в Ведах, когда-то были в состоянии гнева, хотя бы один раз в жизни они все гневались. И причина тому – это какая-то привязанность. То есть, когда чувства к чему-то привязаны, когда они очень прикованы к какой-то идее, то человек вступает в это состояние, в котором что-то изнутри начинает его сильно раздражать. У женщины это выражается в виде такой жестокой истерики. Она как бы истерично бросается на мужа, пытается ему что-то доказать. Имеется в виду, психически бросается, если уж не физически. То есть, естественно, что когда женщина ведет себя таким образом, мужчина, несомненно, попадает под ее влияние, тоже у него вспыхивает гнев. То есть, когда хотя бы один человек не ведет себя правильно в жизни, не соблюдает правила чистой жизни, то семья попадает в эту атмосферу постоянной вражды и злобы, и ее очень трудно исправить. Даже человек, веды описывают, что даже человек, мудрый человек, который обладает знанием, он не всегда способен справиться с атмосферой, с ситуацией, в которой, допустим, он оказался. Бывает так, что ситуация, жизненная ситуация человека, она выводит полностью его из равновесия. У меня было много так на то примеров и случаев, когда человек, который пытается нормально как бы следовать всему, попадает под сильное влияние близких, семьи, там, окружения, которые выводят его из равновесия, как бы, и он ничего не может сделать, он начинает попадать под влияние чувств. Таким образом, это большая проблема в наше время, потому что атмосфера в целом осквернена. Очень трудно найти себе нормальное, благоприятное общение. Поэтому никто не застрахован от гнева, раздражительности, озлобленности и так далее в наше время. Особенно, если человек не занимается духовной практикой. Скорее можно сказать так, что те люди, которые занимаются духовной практикой, они гневаются, но, по крайней мере, они с собой как-то справляются. То есть они выходят из этого состояния, то есть они пытаются как-то с собой совладать. Но люди, которые не работают над собой, тем более если они еще едят мясо, которое стимулирует жестокость в человеке, то в этом случае, несомненно, такие люди, они совсем из состояния злобы не выходят, то есть они находятся в состоянии постоянной озлобленности внутренней, которая становится хроническим гневом. Это состояние, оно просто невыносимо для жизни. То есть человек, который находится в состоянии постоянной злобы, ему надо или выпивать, или курить, там, или наркотики колоть, ему надо что-то делать, иначе это просто невыносимо. Для психики не выдерживает такое это состояние. И даже бывает так, что человек настолько сильно пропитывается этой энергией злобы, что он просто, даже выпивая, не расслабляется и не входит в состояние блаженное такое. А он просто и в этом, и в состоянии опьянения матерится, всех ругает, злится и готов кого-то прибить. То есть это состояние современного общества, то есть это общество, в котором мы живем. Когда человек не живет нормальной, правильной жизнью, когда он не занимается самосовершенствованием, духовной практикой, то он просто не может выйти из этого состояния. Женщины чаще всего очень сильно обижены на жизнь, мужчины чаще всего разозлены. И это большая проблема. Но проблема эта касается не только тех людей, которые живут неправильной жизнью. Даже можно жить правильной жизнью и все равно впадать в это состояние, потому что гнев – это огромная сила, которая рождается от энергии, половой энергии, которая недостаточно расходуется в психике человека. Пока человек не стал полностью святым, его возможность попасть под влияние гнева очень велика. И это касается любого человека. Даже духовные учителя иногда выходят из равновесия благодаря тому, что их ученики, допустим, не ведут себя правильно. Но это не воспринимается ведами как грех. То есть человек, который старше, он может иногда выйти из равновесия. Допустим, руководитель может иногда выйти из равновесия и что-то строго говорить. Но подчиненные не должны так поступать. То есть самая большая проблема для подчиненных – это бунтовать, бунт. То есть гнев для подчиненного – это разрушение своей жизни. А гнев для руководителя – это ошибка, которую можно исправить. Точно так же, если подчиненный, допустим, не справился со своими обязанностями на работе, то это для него не сильно большая проблема. То есть если он там опоздал, еще что-то с ним произошло не так на работе, это не сильно большая проблема. Но если руководитель не выполняет свои обязанности, то это значит, что рушится весь коллектив. Поэтому для руководителя допускается, что он иногда гневается для старшего, но для младшего иногда допускается, что он не справляется со своими обязанностями. Но для младшего никогда не допускается гнев, он разрушает отношения. И для старшего никогда не допускается невыполнение своих обязанностей. Это же касается и семейных отношений. То есть женщине позволяется иногда в семейных отношениях расслабиться. То есть эмоционально, психически, физически. Женщины не всегда склонны соблюдать режим дня, делать все как положено, правильно и так далее. Потому что чувственная деятельность очень активна, и женская психика склонна к тому, чтобы расслабляться иногда. Вот, и для женщины это не является сильно большим грехом, но для женщины является большим грехом гневаться на мужа и постоянно находиться по отношению к нему в обиженном, таком раздраженном состоянии. То есть это фактически рушит семью. Вот. Точно так же мужчина, допустим, он не должен сильно позволять себе расслабляться в личной жизни, потому что это рушит семью. Например, если мужчина, имеется в виду соотношение этих вожделений и гнев. То есть женщине вожделение по жизни является допустимым. То есть для женщины это то, с чем она часто не может справиться. Но если мужчина находится в вожделении, то он рушит семью, потому что он может третировать жену постоянно, то есть издеваться над ней и так далее, что это разрушает, несомненно, отношения. Точно так же мужчина, он иногда очень перенапрягается и склонен к раздражительности и гневу. Но если женщина очень гневливо, напористо, жестко себя ведет в семейных отношениях, она, несомненно, ставит в отношениях крест. То есть она фактически разрушает их, потому что мужчина, он не может, ему некуда деваться, или ему надо превратиться в тряпку, или ему нужно тоже так же гневаться, одно из двух, что является абсолютно безысходной ситуацией. И только здравый смысл может решить эти вопросы. Часто, в принципе, это является причиной разрушения семьи. И, в принципе, бывают и другие крайности, когда, допустим, женщина чрезмерно испытывает похоть, и она рушит семью тем, что она не может, тем, что мужчина не может удовлетворить ее желания. И тогда она уходит от него, ищет себе другого кого-то. Вот. Второй вариант – это мужчина не может остановиться, то есть он очень грубо, жестоко себя ведет и тем самым разрушает отношения. Так или иначе, как бы то ни было, всегда гнев является силой, которая рушит все вокруг. И следует также знать, как гнев действует в жизни человека. Самое главное понять, надо понять, что гнев, он разрушает ощущения, он разрушает память фактически. Человек слепнет. Под влиянием гнева человек становится слепым. То есть память о чем? Память о хороших чертах характера другого человека. Допустим, давайте проведем тест. Вот попробуйте в своей жизни найти человека, которого вы не знаете ничего хорошего. То есть вы вспоминаете, в моей жизни есть человек, у него нет ничего хорошего. В нем нет ничего хорошего. Допустим, вы так подумали. Это значит, что когда-то вы на этого человека очень сильно разгневались или обиделись. И этот гнев или обида, он разрушил память о хороших чертах характера человека. И мы даже если сейчас попытаемся вспомнить, мы не вспомним ничего хорошего в нем. Допустим, мы вспомним, что он когда-то мне чем-то помог. И что помог? Это же не главное в его характере, а главное то, что он так себя повел когда. То есть, таким образом, гнев является силой, которая не дает человеку возможность ничего хорошего помнить о другом. И причиной тому заключается сильная привязанность испытывать счастье от отношений. То есть часто бывает так, что мы хотим в отношениях очень большого счастья, но при этом не сильно заботимся о том, чтобы служить друг другу. Когда человек желает сильно счастья и при этом не задумывается о том, как он может служить близкому человеку, то в этом случае, несомненно, вступает в силу идея привязанности. То есть фактически привязанность рождает необузданное вожделение, которое потом превращается в гнев. То есть привязанность означает, что мы хотим заставить служить себе близкого человека. И очень трудно иногда бывает понять, что это не способ построить отношения, так себя вести. Однако гнев – это огромная сила. Вожделение – огромная сила, и привязанность к тому, чтобы наслаждаться, особенно семейными отношениями, это огромная сила. И эта сила, несомненно, рушит отношения в том случае, если она неуправляема, неконтролируема. Итак, мы с вами изучили вопрос, что неподчинение старшим рождает гнев. Как это происходит? Это происходит следующим образом. А старший – это тот, кто контролирует вожделение. Если человек подчиняется старшему, то он фактически таким образом тоже способен контролировать свое вожделение. Когда человек не имеет в себе, для себя старших, то его психика становится неуправляемой. То есть его гнев переходит все рамки. Гнев в ведической традиции, как бы, он связан с огненной энергией. То есть это веды объясняют, что это он имеет огненную природу. И гнев, зарождаясь как огонь неудовлетворенного вожделения, то есть неудовлетворенной любви, которая трансформировалась в вожделение. Фактически это гнев, это неудовлетворенная любовь. Поэтому бывает справедливый гнев иногда. Когда человек, допустим, от сына ушел отец, допустим, и у него возникает такой гнев, что вот он остался один, и что отец неправильно поступил к нему. То есть вроде бы сначала этот гнев может быть очень справедливым, желание, чтобы отец вернулся в семью, потом превращается в ненависть к отцу, что по природе является уничтожением кармы сына. Поэтому гнев, как бы он ни зародился и как бы он ни развивался, это огромная сила, рушащая нашу жизнь. Даже если гнев, бывает иногда гнев справедливый, допустим, на войне, да, человек защитник Родины, он защищает Родину, у него возникает справедливый гнев. Когда он возникает, человек ослепленный, он может порубить женщин там, которые, в принципе, не сражаются ни с кем, ни детей, ни стариков и так далее. То есть, защищая страну, человек перегибает палку и начинает рубить всех подряд. Хотя, ну, как бы это неправильно. Таким образом, даже справедливый гнев часто превращается в что-то неуправляемое. Поэтому лучше с гневом вообще никому и никогда не шутить. То есть есть такая рекомендация, что если у тебя много гнева, направь его на тех людей, которые нарушают принципы правильной жизни. То есть направь их туда. Его туда. Но самое лучшее гнев направлять на борьбу с своими недостатками, особенно в наш век. Допустим, есть даже специальности, которым гнев разрешен. Ну, допустим, милиция или, ну, допустим, судьи, прокуроры там и так далее. То есть люди, которые стоят у власти, они могут как бы благородный гнев проявить и наказать виновного. Но на самом деле даже благородный гнев имеет неуправляемую природу. Поэтому лучше наказывать без всякого гнева, просто выполнять свои спокойные обязанности. То же самое касается и воинов во время сражения. Лучше выполнять свои обязанности спокойно, холодно, спокойно, то есть твердо внутренне, не зажигаясь, не разгорая в себе вот этот вот огонь, который все рушит вокруг. Вот, то есть гнев, зарождаясь в виде вожделения в нижних центрах, поднимается вверх. И когда он доходит до сердечного центра психического, то он вызывает справедливое такое возмущение, как кажется человеку. Ему на уровне сердца ему кажется, что он прав. Дальше, когда он доходит до горла, то гнев вызывает эмоциональный всплеск неуправляемый. Когда он доходит до области переносицы, то гнев вызывает возмущение ума, и с этого момента человек вообще перестает себя контролировать. А потом он дальше переходит гнев у мужчин в правое полушарие, что превращает, ну, как бы его в человека, который совершает какой-то гневливый поступок, типа, ну, совершает какое-то насилие, допустим, над окружающими людьми. Чаще всего так у мужчин бывает. А у женщин чаще всего гнев уходит в левое полушарие, и она входит в состояние истерики, такой обиды. То есть фактически женщина совершает психическое насилие чаще всего в результате гнева, а мужчина в результате гнева чаще всего совершает физическое насилие. И, допустим, если женщина над мужчиной совершает психическое насилие, то есть вероятность, что гнев передастся ему, и он совершит над ней физическое насилие. Таким образом, трудно понять, где гнев начался и где он закончился. Поэтому не рекомендуется находиться рядом с человеком, который склонен гневаться. То есть, если человек гневливый по природе, то он будет вокруг себя разжигать эту энергию и она будет разрушать жизнь окружающим людям. Фактически, если говорить о гневе, если он становится хроническим, то первое, что он делает человеком, он погружает его в состояние невежества, которое рушит в нем человеке представление о том, что есть совесть. То есть фактически, оправдывая себя в своих поступках, человек перестает понимать закон перевоплощения, то есть закон кармы, который основан на совести. И в результате у человека пропадает знание о душе постепенно. Когда человек теряет знание о душе и совесть отсутствует, то следующая стадия развития хронического гнева – это привязанность излишняя, которая фактически лишает человека воли и разума. И в результате такого состояния психического человек погружается в чрезмерное чувственное наслаждение, то есть им овладевает гуна невежества, которая, собственно, и рушит человеческую жизнь, опуская его в деградацию. Как это все происходит, можно проследить. То есть, когда человек сильно увлекается чувственной деятельностью, возникает привязанность. Привязанность при благоприятных обстоятельствах приводит к ощущению счастья и ощущение, что все хорошо. Но если человек привязан к наслаждению своих чувств, но сам не хочет выполнять свои обязанности, то при неблагоприятных обстоятельствах это превращается в гнев, который разрушает отношения и который вводит человека в иллюзию. Для того, чтобы выйти из этого состояния, человек должен раскаяться и просить прощения. Но если этого не произошло, то человек разгневанный должен поменять философию и поставить свой принцип жизненный выше отношений. То есть фактически он должен все разрушать, то есть возвести принцип своего гнева в философию и начать процесс разрушения своей судьбы. Фактически, когда так человек не поступает, не раскаивается, а наоборот ставит принцип гнева выше всего, принцип, почему он разгневался. Дальше идет нарушение отношений, которое приводит к очень сильной неудовлетворенности, обиде на судьбу, разочарование в жизни, агрессивности и так далее. То есть многие пороки овладевают человеком, если он, гнев стал основой его жизни. Фактически существует три проявления гнева. Это склонность к насилию, обиженность и злоба. Злоба – это хронический гнев. А что происходит дальше с человеком, который потерял память во время гнева? Гнев приводит человеку к заблуждению, которое несет стойкий характер. То есть, живя этим заблуждением, человек забывает о том, что есть другие представления о жизни, которые основаны на позитивном мышлении. Фактически в состоянии заблуждения человек постоянно кого-то обвиняет в своих проблемах, считая кого-то причиной своих страданий. Но на самом деле именно заблуждение, оно рождено гневом, и другой причины в нем нет. Заблуждение еще больше рушит память о позитивном в человеке, от чего пропадает уже разум. И человек, не имеющий позитивного мышления, очень пессимистично настроен, и ему очень трудно совладать с собой. И в результате такого настроения человека вновь падает в колодец материального мира, материального существования, имеется в виду, он становится очень привязанным к материальным радостям, и у него полностью пропадает вкус к духовному, к работе над собой. Люди такого склада начинают враждебно относиться к голосу совести. Когда голос истины звучит, их начинает раздражать, бесить. Фактически это проявление вражды к Богу. И потому что совесть – это проявление Господа. И такие люди обычно обижены. Если они, допустим, связывают себя с какой-то религией, то они обычно не очень сильно обижены. Или такие люди просто ненавидят саму идею работы над собой и какие-то другие идеи деградации они ставят выше всего. И опутанные сотню тысячей желаний, поглощенные вожделением, гневом, такие люди начинают думать только о деньгах, о славе, о почете и попадают в мучину страданий, которые фактически невозможно для них преодолеть, не раскаявшись в такой жизни, не поменяв свое отношение к жизни. Веды описывают, что существует 3 врата, трое врат в ад. Это на низшие планеты, это вожделение, жадность и гнев. О вожделении мы говорили вчера, то есть на прошлой лекции, о жадности мы поговорим на следующей лекции, о гневе мы говорили сегодня. Следует ко всему добавить, что гнев является продуктом гуны страсти, и фактически он является отцом невежества. То есть фактически, когда у человека сильно не удовлетворено желание какое-то, это страсть. А когда он впал в состояние гнева, то результат гнева – это всегда невежество. То есть он фактически, это переходный гнев, это переходный этап из гуны страсти в гуну невежества. Когда человек входит в гуну невежества, то вступают неумолимые законы деградации. То есть фактически такого человека жизнь выталкивает из общества благочестивых людей, которые находятся под влиянием гнева. И только раскаяние, чистосердечное и желание заниматься духовной жизнью делают человека способным опять вернуться вновь. Если говорить о гневе, то очень яркий такой пример того, как гнев разрушил целую цивилизацию, целую нацию, это пример Курукшетры, то есть битвы, которая возникла в результате того, что Дурьотхана, сын Дритараштры, завидовал Пандавам, то есть брату Дритараштры Панду, сыновьям брата Дритараштры Панду, фактически братья двоюродные, они начали сражаться из-за того, что Пандавы, они просто должны были наказать этих людей, которые сотни раз попрали их благополучие, сотни раз покушались на их жизнь и опозорили фактически их на весь мир. То есть они просто вынуждены были вступить в эту битву. И Дритараштра, потом, который, потакая сильному, сильный, то есть он попал под влияние сильной привязанности к своему сыну, которого он сильно любил, он фактически являлся виновником всего этого сражения. И потом, когда все его сыновья погибли в результате этого сражения, он сказал своему секретарю, помощнику Санджай: «Санджай, я не хотел этой войны, и уже никак не могу радоваться, могу лишь глубоко скорбеть по поводу уничтожения династии Куру. Я ведь всегда знал, что нет никакой особой разницы между моими сыновьями и сыновьями Панду, но мои сыновья всегда так гневались на меня и роптали на меня, старого слепого человека. Только моя чрезмерная любовь и потворство – причина того, что я так долго терпел их бесчинство». Таким образом, мы видим, что излишняя привязанность рождает гнев. Это может быть прямо, то есть человек может сам гневаться, или гнев выйдет через сыновей его там, или еще кого-то. То есть фактически это такая сила, которая может возникнуть как угодно, и она разрушает все. То есть фактически гнев царя уничтожил, вожделение царя уничтожило целую династию. Как относится к гневу здравомыслящий человек? Во-первых, здравомыслящий человек должен всегда стараться победить гнев. Если он не смог его победить, то он должен в нем раскаяться. Если он не раскаивается в своем гневе, то, несомненно, он скатывается к страданиям, к гуне невежества. Если разгневан саду или святой человек, то ему надо очень быстро постараться это простить. Потому что если мы не прощаем даже разгневанного святого, то результат такого понимания вещей – это деградация. То есть мы получим тогда деградацию. В этом заключается очень большая опасность. Именно когда свои чувства не способен проконтролировать человек, который имеет какой-то вес в обществе. Это опасность для всех. Так бывает, духовный учитель, допустим, падает в гнев, и ученики как бы считают, что он не прав, и таким образом духовный учитель-то может как-то раскаяться, а вот ученики уже в результате будут деградировать. Чаще всего так бывает. Гнев поражает таким образом сначала нижние центры, потом грудь, то есть входит волнение, потом горло замыкает, и потом глаза, ум и глаза, то есть глаза становятся красными от гнева. В это время на человека не надо смотреть. И на гневного или сильно обиженного человека, если человек другой смотрит, то он таким образом от этого тоже впадает в гнев, и начинается цепная реакция. В принципе, так я более-менее рассказал об этом. Какие-то, может быть, вопросы?
У наших радиослушателей вопросов пока нет. Но я даже и не объявляла, потому что мне это тяжело сделать.
Ну и надо тогда закончим лекцию просто.
Да, давайте плавно перейдем к консультации.
Угу, хорошо. До свидания. Всего доброго.
Аюрведа. Радио.